Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На волнах радио Теос передача «Лютеранская волна». Сегодня 21 июня, среда, и в гостях у меня... Интересный сегодня достаточно гость, может быть, не совсем привычный, не совсем обычно, но, тем не менее, выпуск ожидается достаточно интересным. А в гостях у меня специалист по работе с молодежью Российской Новохичеванской епархии Армяно-Апостольской церкви и подьякон Вартан Погосян. Вартан, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав.
Сегодня мы будем говорить о действительно богатой, насыщенной истории Армяно-Апостольской церкви, о ее прошлом, о ее настоящем, о ее будущем. И, конечно же, определенное внимание мы уделим работе с молодежью, поделимся опытом друг с другом. Но для начала традиционно рубрика «Автограф».
Автограф.
Вартан, расскажите, пожалуйста, о себе, откуда вы, чем занимаетесь?
Я родом из республики Мариэл, армянин по национальности, как служитель Армянской апостольской церкви, соответственно. Вот. Но родился в маленьком городке Волжске, недалеко от Казани, но который входит ныне в состав республики Мариэл. Путь мой к вере начался не так давно. Воцерковление мое происходило в 26 лет, сегодня мне уже... подходит 35, вот, и, соответственно, мой путь лежал очень интересно, не сразу я был в недрах армянской церкви, был крещен, конечно, в 15 лет, благодарю за это своего родного отца и мать, вот, которые меня крестили в родной для меня церкви, вот, но путь происходил так, не то, что он был тернист, но достаточно интересный, познавал я веру через Русскую Православную Церковь, знакомился с житием святых общевселенских и святых поместных церквей, русской, потом частично, если были переводы армянской, а когда уже овладел языком, научился чтению и писанию на армянском языке, конечно, для меня стала доступна литература религиозной мысли армянской апостольской церкви. И это, конечно, произвело на меня неизгладимое впечатление. В частности, как всегда интересно, духовная музыка оказывает определенное влияние. Например, как в западных исповеданиях это орган, да, вот, а в армянской церкви ныне уже 100 лет тоже используется орган. На меня очень произвела впечатление литургия Комитаса. Вот. Был у нас такой мученик, который жил в период геноцида армян и много духовных произведений создал. И ныне есть его вот литургия, она на меня оказала неизгладимое впечатление. Это повело к тому, к поиску, чтобы... вернуться к корням полностью, поскольку я уже практически, можно сказать, многие годы ходил в Русскую Православную Церковь, стал делать поиски и углубился в познание армянской литературы, духовной музыки, жития наших армянских поместных святых. Я решил совершить паломничество в Армению в 2010 году, которое для меня оказалось безвозвратным. И после этого я решил, что, родившись армянином, я также буду служить в армянской церкви Богу, своему народу, и буду всегда открыт всем приходящим людям, которые будут обращаться в нашу поместную церковь. И слава Богу, возношу ему хвалу, что в 2013 году владыка Российской Новонахичеванской епархии, архиепископ Езрас Нарсисян, нас шестерых, министрантов, так как говорится, в западном, буду говорить, исповедание алтарников, как русские говорят, рукоположил, вы подьяконы, в депиры на армянском языке, называется это депир, и мы стали уже окончательно нести послушание на уровне диакония, вот, чем занимаемся и по настоящее время. Весь мой путь был, раньше я занимался политической деятельностью, но так интересно, Господь для меня еще предопределил, начиная с 20 лет, заниматься молодежными организациями. Сначала это было в светских организациях, а начиная с 2011 года я уже полностью занимался церковно-молодежными приходскими организациями и занимаюсь этим до сегодняшнего дня. И в другом направлении я себя пока даже не вижу. Это считаю, что слава Богу, он открыл мне мое призвание.
Да, действительно. А вот все-таки что, вот та литургия, о которой вы рассказывали, которая вас так воодушевила, может быть, о ней что-нибудь вы расскажете, что именно вас в ней так воодушевило, побудило, и, может быть, есть какие-то еще источники, вот, которые поспособствовали вот вашему возвращению в лоно Армяно-Апостольской Церкви?
Господь себя открывает всегда через живых людей. Угу. И люди всегда бывают примером. И Бог тоже должен собой являть, как говорится, точнее, человек должен являть собой Бога. Потому что вера бывает от слышания. И, соответственно, иногда говорят, социальные сети – это вред, да, это как бы инструментарий там различных мировых закулис. Но здесь, в данном случае, социальные сети со мной сыграли хорошую, как бы, шутку. Они меня привели к Богу. В частности, знакомство было с архимандритом Ревондом Оганесяном, который служит в Иерусалиме, которому я задавал бесчисленные вопросы отличия армянской церкви от русской церкви, да, в чем же состоит различие, там, различные споры богословские, нынешние позиции, нынешний диалог. Этот человек мне все терпеливо объяснял и доводил до сведения. И, конечно, вот связывая свое паломничество в Армению, когда я после своего отрочества не был там 12 лет, и общение с архимандритом Гевондом Оганесяном сыграло такую роль, что я полностью решил посвятить себя служению в Армянской апостольской церкви. Сначала я даже не предвидел того, что я стану ее служителем, пусть и низшего сана. Вот. Я думал, мне было в радость то, что я хожу каждое воскресенье на литургию. А что привлекает в литургии? Армянская литургия настолько насыщенная, что невозможно какую-то часть отделить от другой. Они все идут последовательно, и, в принципе, все литургии, они собой похожи, да, вот начало, там, потом приношение, когда чашу приносят, и отпуск, они все делятся на 3-4 части, преимущественно все литургии, но больше всего нравился момент, когда необходимо было приступать к причастию. У нас в этот момент в армянской церкви во время литургии перед причастием закрывается занавес, и поется песнопение «Терво Гурмия», что переводится как «Господи, помилуй». Это настолько проникновение, и ты изливаешь свою душу Господу, каешься, вспоминаешь какие-то старые прегрешения и сосредотачиваешься на мысли, что ты отошел от Бога, и тебе к Нему надо вернуться. И, конечно, вот эти 5-7 минут, когда поется это прекрасное песнопение, и потом с радостью возвещают священники и диаконы, воспоем псалом Господу, и когда они выходят с литургическими чашами, что символизирует тело и кровь Христову, и таковыми являются, то радостно подходишь, считая себя недостойным, но в целом вкушая в надежде, в напутствии вечной жизни святые Христовые тайны.
А я вот знаю, есть интересный обряд у вас, это освящение граната. Вот о нем что-нибудь можете рассказать?
Гранат – это древний символ вообще среди армянского народа, который символизирует единство нации, да, вот как много зернышек, которые объединены в один плод, и они составляют единство нации. С появлением христианства в Армении гранат также ему нашли, так скажем, идеологически духовное объяснение. Это символизирует Церковь Христову. А каждый зернышек, который собран воедино, это тоже является собой член Христовых, которые объединены в одно тело. А сок граната означает пролитую кровь Иисуса Христа за нас. И что интересно отметить, нынешний патриарх-католикос всех армян, его святейшество Григин II решил учредить этот праздник общенародным, общецерковным. И каждое 31 декабря, вот уже несколько лет, 3 года мы как освящаем гранат, люди приходят перед новогодним праздником, а в Армении, например, это осуществляется в 12-12.30 ночи. Прям сразу люди приходят, освящают и проводят Новый год должным образом. Я тут вижу такую мудрость, что церковь в годы советского лихолетия очень сильно пострадала. И Новый год отмечали в такой постный период, когда надо было бы готовиться к Рождеству. Поскольку Рождество в армянской церкви отмечается и Богоявление 6 января, эти дни у нас являются постными. Но так уж вошло за 70 лет, что люди принимают обильно трапезу, веселятся, а о Боге в этот момент не вспоминали. Но усилиями Его Святейшества этот праздник настолько полюбился в Армении, настолько стал любимым в диаспоре, что люди с удовольствием приходят, освещают гранат, и этот гранат бывает главным украшением и главной достопримечательностью каждого стола любого верующего армянина, как в Армении, так и в диаспоре.
Интересно, большое спасибо за ваш рассказ о себе и о литургии, интересной традиции. Ну и пока мы с вами говорили, немножко уже затронули тему, связанную с историей армяно-апостольской церкви.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Ну, насколько известно, Армения стала, пожалуй, первейшей страной, где христианство было принято на уровне государственной религии. И каков был путь становления христианства в Армении?
Путь интересный, тернистый, как и у любой христовой церкви, поскольку Господь говорит: ученик не больше Господа. Вот. Но, естественно, он зарождался очень интересно. Армения тогда делилась и на малую, и на большую Армению, было крупным государством, но в тот момент тоже уже была она не настолько великой, как в дохристианский период, да, вот, а уже во время появления Христа там был царь Абгарь. Русские говорят Абгарь, армяне называют Абгар. И вот царь Абгар болел проказой, слышал про такого божественного юношу, который обладал чудодейственными свойствами, дошло до него каким-то образом. Конечно, это сейчас, если посмотреть на карте, Армения от Израиля не сильно далеко. Но, тем не менее, тогда, когда сотни километров пересекали за несколько дней на повозках, это было достаточно крупное расстояние. Но до него дошли эти слухи, и он поверил, что действительно этот юноша может ему помочь. И что делает царь Абгар? Он отправляет посольство тогда еще к Христу, который проповедовал уже, которому исполнилось 30 лет. Он отправляет посольство и указывает в письме: «Приди, пожалуйста, я верю, что если ты придешь, я исцелюсь, и мы будем креститься, я и весь мой царский двор». Предание, которое дошло до нас, повествует о том, что Христос ему отвечает: «Я не могу прийти, моя миссия завершится в Израиле, но обязательно я потом пошлю своих учеников в твою землю, и твоя земля станет христианской». Соответственно, царь Абгар предполагал, наверное, что, возможно, Христос не откликнется на приглашение прийти вместе с посольством и отправляет в этом посольстве, среди гонцов бывает художник, который пытается перерисовать Христа и не может никак перерисовать. Не может, старается, потому что лик Христа то светлее, то ярче. И художнику бывает сложно поймать оттенки. И, соответственно, он уже разочаровываться ставит. А Христос берет, говорит: подай сюда, умывается, прикладывает к себе это полотенце, и отображается лик, который называется «Спас нерукотворный», ныне почитаемый очень глубоко в Русской Православной Церкви. Вот, но история исходила это из Армении.
Интересное предание.
Первая икона нерукотворная, созданная самим Спасителем, появляется в Армении. И что интересно, когда приносят эту икону, когда возвращается посольство, царь Абгар наполовину излечивается от проказы. Но потом приходят апостолы Фадей, Тадеос на армянском языке, и Варфоломей, Бардухимиос из 12 учеников Христовых, и они уже начинают проповедовать. И поэтому армянскую апостольскую церковь называют справедливо престолом апостола Фадея. Например, Коптскую церковь называют престолом апостола Марка, евангелиста, который основал Коптскую церковь. Вот. И после этого начинается тернистый путь. А не то, что как бы завершается, а подводится итог к концу III века, когда появляется на заре христианства, вот в Армении, да, вот на утверждение вот, христианства, святой Григорий Просветитель, Сурб Грикор Лусаворич на армянском языке, и он, соответственно, муж бывает очень верующий, он распространяет уже веру. Но там, как я рассказывал и во время экскурсий в нашем храме, это очень интересно происходит. Он приходит как бы искупить свои грехи, поскольку его отец убил отца правящего короля Армении, Тардата. Он приходит, и Армения тогда еще на официальном государственном уровне ближе к концу III века бывает языческой, и царь Тардат, когда он узнает, что он христианин, и мало того, что его отец являлся убийцей его отца, то он говорит распознать, точно ли он христианин. Бывает праздник так называемой богини Анаид, это еленская культура, что означает Венера Милосская, богиня красоты, и царь вместе со своей свитой возлагает ей фимиамник, цветочки и просит то же самое повторить Григория Просветителя. Григорий Просветитель, конечно, отказывается, говорит, я поклоняюсь и верю одному Господу, Иисусу Христу, святую единосущную Троицу. И, соответственно, после этого 14 лет он проводит в глубокой яме, что в Армении до сих пор существует хор Верап. А через 14 лет происходит чудесное освобождение, когда после того, как царь казнит святых дев Гаяне и святых дев Репсиме, бежавших из Рима, за то, что святая дева Репсиме отказалась быть его женой, и после этого он входит так называемое, как принято называть в традиционном христианстве, в беснование. А в армянской истории повествуется, царь заболевает свиной болезнью, и вид его бывает похожий на вепря. Но Григорий Просветитель, когда его извлекают оттуда, он исцеляет царя, и после этого, когда царь исцеляется, после многих дней молитвы Григория Просветителя, царь Тардат принимает решение, чтобы Армения стала государственной религией христианства. После этого получается так, что христианство распространяется повсеместно. Конечно, пришлось потратить еще десятилетия, чтобы распространить веру Христову в разных областях, но это уже оказывается бесповоротным для армянского государства путем. В 301 году Армения становится первым христианским государством, которое приняло религию на государственном уровне. И это неоспоримо нигде среди историков.
А каково современное положение армяно-апостольской церкви? Я имею в виду, Армения стала действительно христианским государством. И, как вы сказали, начала распространять Слово Божие и благовесть о Иисусе Христе. И весь этот исторический период, до которого мы, так сказать, живем и по сей день, армяно-апостольская церковь ведь находится не только в Армении. Она ведь наверняка ее, скажем так, площадь, территория шире. Да, там, может быть, несколько епархий. Вот насколько сейчас большая, насколько сейчас крупно считается армяно-апостольская церковь?
Армяно-апостольская церковь, ее административное устройство состоит из двух католикосатов и состоит из двух патриархатов. Угу. Католикосат есть Эчмиадинский, католикосат есть Антиласский католикосат, Киликийский его еще принято называть. Раньше в истории Армения на множество католикосатов дробилась, было разное, но, что примечательно, они всегда находились в единстве, не было такого, чтобы у нас разделялось богослужение или не было совместной Евхаристии, но так было, что появлялись в разных областях свои поместные патриархи и католикосы. А патриархат есть еще Иерусалимский армянской апостольской церкви и патриархат Константинопольский, находящийся в современном Стамбуле. Вот. И, соответственно, общее число прихожан, вообще всех, которые являются чадами армянской апостольской церкви, по скромным подсчетам, является около 10 миллионов человек. Вот. Но на самом деле одно дело статистика, да, это мы приписываем сюда фактическое крещение. Вот. Если брать, в принципе, как нынешнее положение у всех христиан, практикующих, всегда христиан бывает мало. Несмотря на то, что наши московские храмы во время воскресной литургии бывают полными, но в целом, если сравнивать людей, проживающих в Москве, в Московской области, которые тоже доходят до 700 тысяч человек, мы этих людей в основном видим только на Пасху, Рождество, вот. А люди, принципе, за границей посещают достаточно активно приходы. Очень развита община армянской церкви в Соединенных Штатах Америки. Угу. Развита в Сирии, в Ираке, в Иране. Там достаточно такие основательные группы, которые постоянно участвуют в круговороте церковной жизни. Ну вот, если говорить о количестве, статистика уже на протяжении многих лет варьируется до 10 миллионов человек, которые причисляют себя к прихожанам Армянской апостольской церкви.
Ну вот, затронули, на самом деле, такую тему, с одной стороны, печальную, а с другой стороны, богатую для размышления. Вот в Сирии, сказали, есть, да, Армянская апостольская церковь тоже, и вот Сирия, Ирак, и вообще... Те области, насколько мы знаем, сейчас в достаточно бедственном положении находятся. Вот как себя чувствуют братья и сестры там?
Ну, все церкви, которые присутствуют, все церковные миссии, которые присутствуют в Сирии, они в целом претерпевают там бедственное положение, угу. поскольку международный терроризм никого не щадит. По идеологическим, по каким-то псевдорелигиозным соображениям они разрушают вот эти храмы. Разрушают не только храмы Армянской апостольской церкви, там присутствуют также традиционные церкви Сирийской антиохийской православной церкви, терпит бедствие, Сирохалдейская церковь, которая является частью Римо-католической церкви, Восточный их патриархат тоже терпит бедствие, и Сирийская Яковитская ортодоксальная церковь. Практически все церкви, все монастыри, которые там находятся, если территория подвергается захватам псевдорелигиозных террористических экстремистских групп, угу. церковь подлежит осквернению, сожжению, и часто это можно понаблюдать и в Ютубе, как они сносят первым делом кресты и устанавливают знаки своего псевдогосударства, о котором мы все знаем под названием ИГ.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Действительно, дорогие радиослушатели, вы можете нам писать, звонить. Мы с радостью постараемся ответить на ваши вопросы. А теперь перейдем к нашему второму... к нашей второй теме, связанной с непосредственно молодежной работой. Расскажите, Вартан, чем у нас живет молодежь Армяно-Апостольской церкви в Москве и не только?
Ну, молодежь Армянской апостольской церкви, в принципе, как и любая христианская молодежь, старается быть максимально вовлеченной в цикл литургической жизни Армянской апостольской церкви. А это значит, участвует в основных богослужениях, таких как литургия, участвует в традиционных праздниках, чтит поместных святых, да, вот как бы прославляет их, тоже участвует в прославлении этих святых. Центром армянской жизни всегда было не только богослужение, также у нас, поскольку государственность часто подвергалась опасностям, монастыри в армянской церкви выполняли роль назидательную, воспитательную, угу. да, как бы, и часто при монастырях организовывались богословские университеты, различные семинарии, различные курсы, и, соответственно, наша молодежь старается максимально охватывать те знания, которые связаны с историей Армянской апостольской церкви, с духовными произведениями, такими произведениями и писателями, как Григорий Нарекаци, «Книга скорбных песнопений», как «Летние и зимние тома» святого Григория Татеваци, которые состоят из нравственных поучений, и многие другие поучения святых Армянской апостольской церкви. Не чужда нам также благотворительность, которой мы занимаемся, стараемся оказывать. У нас при московском приходе, да, кафедральном соборе Преображения Господня, нашем храмовом комплексе и патриаршей резиденции, действует также молодежный союз НУР, которому уже в следующем году будет исполняться 12 лет со дня основания вот этого союза. И этот союз участвует в благотворительности, тесно сотрудничает с отделом социального служения, увозит в приюты одежду, питание. В центре имени Рогачева наши ребята периодически раз в два месяца идут, сдают кровь вот, для нуждающихся. Ныне стараемся уже наладить работу, чтобы посещать дома престарелых, посещать приюты. Приюты и до этого посещали, как бы, вот. Стараемся организовывать паломничество с тем, чтобы возбудить еще большее стремление вот к вере у молодых людей и к воцерковленности, поскольку все мы знаем, что время жизни дано для того, чтобы подготовиться к вечности. И так как мы подготовимся, такова и будет наша вечность от прожитой нами жизни здесь. Доброе сотворим, будем в добре в вечности пребывать. Злое, значит, будем вечно мучиться. Так учит наша церковь, так учат святые отцы церкви и святое наше предание. Вот. И, соответственно, вся наша деятельность направлена на того, чтобы люди задумывались вот об этой вечности, готовились к этому. А так много различных акций, дел, вот, также вместе изучаем и научные стороны вот нашей культурной, угу, духовной жизни. Например, в этот раз у нас в воскресенье при храмовом комплексе пройдет лекция на тему «Армянские праздники по древнему календарю». Вот. Будет рассказываться история дохристианского периода, как бы нам все интересно.
Можете ли вы назвать, вот вы сказали, что очень много у вас всяких разных мероприятий, но, пожалуй, самые яркие, которые вам запомнились за эти 12 лет? Мероприятия, которые вот проходят у вас в Нуре, угу, да, их очень много, и какие вам запомнились больше всего?
Ну, в целом, все мероприятия на нас производят неизгладимое впечатление. Нет такого, которое бы мы хотели выделить. Но самые яркие выделю, которые любят и наши, ага, русские братья и сестры вот в России, россияне наши. Например, мы каждый июль, у нас есть передвижной такой праздник подвижный, называется «Преображение Господня». Это престольный наш праздник, нашего храма. Но что принято в Армении? В это время это называют еще праздником роз. После преображения Господня, вот эта старая народная традиция, когда люди бегают и обливают друг друга водой. Мы вместо отдыха Хлебниково или на Клязьминском водохранилище арендуем определенную территорию, готовим национальную кухню, собираемся более 600 человек, обливаем друг друга водой, празднуем, танцуем, разыгрываем конкурсы. И что отрадно, наше духовенство вместе с нами полностью участвует в этом празднике. Тоже и обливается, и бегают, и нет такого разделения. Ну, может, если кто-то кем-то недоволен, обливает водой чуть больше. Вот, это забавно происходит. Если отметить еще из нашей жизни Нура, что нам запоминается, это наши межконфессиональные встречи. Они каждый раз проходят по-разному. Мы стараемся взаимодействовать со всеми традиционными христианскими группами, и не только христианскими, которым интересна жизнь Армянской апостольской церкви. По просьбе других групп, иногда и бывает, и сами выступаем инициаторами приглашения, приглашали и православных, и Римо-католическую церковь, встречались с молодежью Евангелической лютеранской,
да,
церкви.
Были мы совсем у вас недавно.
Да, вот, достаточно интересно узнавать другие традиции, как развивались они в разных странах, христианские традиции, как шла проповедь христианства, и это, конечно, взаимообогащает. У нас потом выстраиваются хорошие добрососедские отношения. Ну, что еще из мероприятий? Конечно же, благотворительность, конечно же, паломнические поездки. Вот недавно мы тоже не ограничиваем круг, мы узнаем из святыни того государства, в котором мы находимся, посетили Савино-Старожевский монастырь в Звенигороде. Вот. Например, у нас, я очень благодарен нашему армянскому государству, которое приняло День материнства, сделало 7 апреля, когда происходит благовещание Пресвятой Богородицы. Вот, и 8 марта перенесся на 7 апреля, что очень символично.
Да, действительно. Ну, то есть получается, что Армяно-Апостольская церковь – это церковь открытая, которая готова к диалогу, и нет каких-то предубеждений, которые бы могли негативно сказаться на братской любви, что называется, между братьями и сестрами, христианами разных традиций, разных конфессий, что действительно приятно слышать, и мы всячески надеемся, что и дальше будем продолжать сами взаимодействовать. Но Мы уже подходим к концу, у нас буквально остается 3 минуты. У меня будет к вам вопрос такой. Ваш самый любимый праздник в рамках Армяно-Апостольской Церкви?
Ну, как у восточного христианина, у восточной направленности, это, конечно же, воскресение Христово, Пасха. Вот.
Ну, я думаю, действительно, это не только у вас, это у многих такая большая радость воскресения Христова. Ну, спасибо большое, Вартан, за то, что вы нам рассказали. У нас получился такой выпуск вводный, наверное. Мы еще встретимся с вами и встретимся с представителями вашей молодежи, вот потому что вы у нас сегодня, к сожалению, представитель один, но обязательно мы еще увидимся, встретимся с вами, и не только в рамках нашей передачи. Дорогие радиослушатели, наш выпуск подходит к концу, и я хотел бы вам сказать, что в это воскресенье, 25 июня, в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла, который находится на Старосадском переулке, метро «Китай-город», будет проходить праздник. Праздник Святых Петра и Павла. Это престольный наш праздник. И мы будем все рады видеть вас, дорогие друзья. Возможно, для кого-то это будет первый раз посещение нашего собора. Возможно, для кого-то это будет очередной радостью вместе с братьями и сестрами встретить наш престольный апостольский праздник, и мы рады будем видеть всех. Ну, завершение нашего выпуска обозначу, что мы благодарны, дорогой Вартан, за то, что вы нас сегодня посетили, рассказали действительно очень много интересного, но еще раз повторюсь, что это не последняя наша с вами встреча. Спасибо вам большое, до скорых встреч, Вартан.
С Богом.
Мы выслушаем проповедь архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви Дитриха Борисовича Брауэра на первое воскресенье после Троицы.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудут со всеми вами. Аминь. Мы выслушаем чтение из Евангелия от Иоанна, 5 главы. Этот текст положен в основу проповеди. Иисус Христос говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь вечную. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? А славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Да благословит Господь это слово в нас. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодняшний текст для проповеди из Евангелия от Иоанна помещен в контекст полемики с иудеями. Вообще любой библейский текст очень важно рассматривать в его контексте, в контексте тех событий, которые предшествовали, и также в контексте того времени и тех обстоятельств, которые сопутствовали тем или иным событиям, описанным в Священном Писании. Так и здесь, в начале 5 главы, нам рассказывается об одном из исцелений, совершенных Иисусом. Это событие произошло в Иерусалиме. Там находилась купальня, называемая Вифезда, где больные люди ожидали исцеления. И видя, что один парализованный человек не может никак попасть в эту купальню, чтобы исцелиться, Иисус обратился к нему с простым вопросом: «Хочешь ли быть здоров?» И действительно, Интересный вопрос. Кажется, прост на первый взгляд. Но на самом деле люди, ожидающие чуда, не всегда хотят по-настоящему его исполнения. Не всегда хотят исцеления. Хотят просто чуда ради самого него. Тот объяснил ему, что он бы очень хотел исцелиться, но никак не находится человек, который бы опустил его в это чудесное место, в эту купальню. На это Иисус сказал, тоже очень лаконично: «Встань и ходи». Так тот парализованный человек стал свободным. Свободным во всех смыслах. Теперь он не зависит ни от своей болезни, ни от милости, с другой стороны, со стороны людей. Сам Господь явил ему милость. Эта милость отменяет все условности одним словом. Она дает этому человеку полноту радости. Это не временная, приходящая милость. Это благодать, которая изменяет его и остается с ним навсегда. Однако не все рады такой божественной милости. Милости, которая происходит так просто, без всяких посредников. В 18 стихе той же 5 главы мы читаем о том, что иудеи после всего этого еще больше искали убить Иисуса. Они обвиняют его, обвиняют ни в чем ином, как в святотатстве, нарушении субботы, то есть закона Моисея, а также в том, что он называет Бога своим отцом, то есть он кощунствует. На это Иисус отвечает, что он как раз наоборот, пришел не нарушить, но своим служением исполнить закон. Закон записан в Писаниях. Так исследуйте Писание, говорит он. То есть нельзя просто выбрать для себя удобные, подходящие слова Священного Писания и пользоваться ими в своих интересах. Писание и закон – это Божье слово, слово, которое нам не принадлежит. Священное Писание обращено к нам, и мы всегда с трепетом должны вслушиваться в него, а не спекулировать, не злоупотреблять им. Как к Богу мы приступаем с глубоким смирением и страхом, так и Его Слово нуждается в самом почтительном к себе отношении и вдумчивом исследовании, без покаянной молитвы, без открытого сердца. Невозможно воспринять голос Бога. Таким же образом, без искренней веры нельзя проникнуться духом Божьего Слова, Божьего закона. Для человека неверующего и не вникающего в Писание оно будет в лучшем случае оставаться набором каких-то этических норм и благочестивых историй. А в худшем может стать инструментом манипуляций над другими во имя Бога, которого они не знают. Иисус исполняет закон, живет по Божьему Слову, возвещает его. Он творит добро, дает выздоровление, спасает, воскрешает к новой жизни. В конечном итоге жертвует собой ради других, ради нас, даже ради тех из нас, кто все еще отвергает его. То есть он, как никто другой, показывает нам наглядно характер Бога. Он воплощает в себе Божий ответ на вопросы человека к нему. А для того, чтобы этот ответ не был лишь декларацией, он принимает крест. Любви Бога к человеку нет предела. Ее высшее проявление – это жертва за тех, кому любовь обращена. Без всякой заслуги со стороны тех, кому она обращена, даже вопреки отвержению этой любви. А обращена ведь эта любовь, божественная любовь ко всем. Она универсальна, она вечна, поэтому и доступна каждому. И к тому, кто принимает ее и приумножает в своей жизни. И к тому она обращена, кто в данный момент оскверняет и попирает ее. Поэтому Иисус и продолжает свой диалог с теми, кто сейчас ищет не чего-то иного, а убить его. Иудеи, которых приводит нам Евангелие в качестве оппонентов Христа, это, конечно, не представители отдельной национальности или конкретной религии. Это скорее собирательный образ всех тех, кто отвергает Евангелие свободы и противостоит ему. Ведь до сих пор находится немало сил, заграждающих путь Христу и Его проповеди. Особенно, когда Его проповедь звучит диссонансом, другим популярным громким речам. Велик контраст, когда перед нами отверженный и страдающий Христос. Царь, делящий свое царство со всеми, кто доверяет Ему. Господин, называющий своих последователей друзьями. Спаситель, раздающий свою благодать даром. И с другой стороны, цари, вельможи, сановники, жрецы, принимающие славу от своих раболепных подданных. Тут властвует страх, угнетение, а христианская свобода воспринимается как величайшая опасность. Ведь она способна сделать человека духовно независимым, а значит, не подвластным никому, кроме одного Бога. «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь», говорит Иисус тем, кто отвергает Его. Те, кто несет смерть и сеет страх, не могут называться христианами. Те, кто противится жизни и свободе, не воспринимают Евангелие. А те, кто использует Христа ради собственной славы и лишь во имя утверждения собственной власти и умножения земного богатства, служат не Христу, а Антихристу. «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» Говорит Иисус Христос. Человеческая слава противопоставлена любви к Богу. Тот, кто стремится к собственной славе, выгоде, превосходству, тот не способен уступать никому, даже Богу. И наоборот, тот, кто любит Бога, тот умеет любить ближних, отдавать, жертвовать. Христианин обращен к Богу, который дал нам ясное свидетельство своей любви, жертвенное служение Спасителя. Принося эту жертву, он не ждет благодарности. Толпа будет оскорблять и плевать в него. Люди будут взывать не к нему, а к Пилату и первосвященнику. А в этом Иисусе, как и говорит Писание, Божьем помазаннике, нет ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Книга пророка Исаии, 53 глава. Многие сейчас, дорогие братья и сестры, заявляют о своей приверженности христианской вере. Это хорошо, что христиан в нашей стране больше не преследуют и не убивают. Однако при этом мы не должны забывать, что христианство – это не идеологическая установка. Это вера и следование за Христом. Вера не всегда удобна и легка. А христианская позиция далеко не всегда находит всеобщее одобрение. Скорее наоборот. Евангелие вновь и вновь требует от нас глубокого и критического осмысления происходящего с нами и окружающим нас миром. Безусловно, мы не должны переоценивать свои силы и возможности. Но мы доверяем тому, кто своим милосердным служением преображал людские сердца и тем самым менял мир. Мир, преображающийся, исцеляющийся, сбрасывающий с себя маски лжи, оковы греха, лицемерия, лукавства. Мир не идеальный, несовершенный, но мир, который слушает голос своего пастыря Иисуса Христа, это христианский мир. Народ, следующий за этим пастырем, это христианский народ. Посмотрим вокруг, насколько наш мир является христианским. Перед нами большая задача благовестников. Мы все призваны быть благовестниками. Тот, кто стоит на церковной кафедре, ничуть не больше того, кто несет благую весть на ином, своем поприще, согласно своему призванию. Потому что Евангелие – это не что-то изолированное, эксклюзивное. Это не тайная книга христианства. Нет, это ясный, понятный, доступный голос Христа. И этот голос должен звучать. Он должен быть слышим в нашем мире. Господь доверил каждому крещенному, верующему в Него, продолжать Его служение. Он же дает силу Духа Святого для того, чтобы наставить нас и укрепить. Этот Дух поддерживает единство Церкви и дает ей выстоять в испытаниях. Евангелие Христа живо и действенно. Оно не может погибнуть, потому что благая весть от Бога нужна человеку. Человек не должен быть безгласным, бездумным, ведомым рабом. Возвращаясь к Богу, он обретает свободу. Свободу в вере, радость в надежде, совершенство в любви. За это мы вместе с Церковью по всей земле воздаем славу единому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.